Всем привет и добро пожаловать. Меня зовут Антон Шашура, я работаю в DevGam, и 2 года назад мы решили делать подкаст, который назвали незамысловато «Game Dev без сахара». Идея простая, мы начали брать лекции наших конференций, подрезать все ненужное, убирать весь мусор и выкладывать эти выпуски раз в неделю. Собственно, этим я и занимался последние 99 недель, а сегодня мы отмечаем 100-й выпуск подкаста. И тоже, недолго думая, решили поговорить про подкастинг в игровой индустрии с нашими гостями. А какие же у нас гости? Боже мой, знакомьтесь, сегодня со мной Михаил Кузьмин из подкаста «Как делают игры».
Всем привет.
Тимур Сейфельмлюков из «Завтракаста».
Это я, это не iPhone сру, если что.
Максим Фомичев из «Жиза ГД».
Это я, и название дурацкое.
И не дурацкое название Алексея Давыдова, его подкаст «Пилим трём».
Спасибо за оригинальность. Здравствуйте.
Спасибо, ребят, что нашли время и силы, самое главное, подключиться. Давайте про подкасты. Вообще, мне нравится, что сегодня здесь собрались 5 таких белых цисгендерных парней. Мне кажется, это что-то говорит про разнообразие в подкастовой индустрии. Я не знаю, что конкретно это говорит, но что-то явно говорит. Хотелось бы начать, ребят, с... Ну, наверное, с банальной истории, поскольку все-таки говорим про истоки какого-то подкастинга и про его будущее, то логично начать с прошлого, конечно. Хочется у каждого из вас расспросить, разузнать, как вы вообще пришли к подкастингу, почему, почему именно подкасты, почему не знаю, блоги, журналы, не знаю, конференции игровой индустрии, почему именно так получилось. Поэтому немножко про историю, как вы к этому пришли и что вы достигли, может быть, к этому дню. У каждого из вас хочу спросить. Начнем, наверное, с Миши.
Руку тянет.
Да-да-да, я просто пока готовился, зашел на подкаст «Как делают игры», на один из последних выпусков. Очень интересный выпуск. Вы мощные подкастеры. 10 эмодзи с огоньком. Вот только избранные комментарии под одним из ваших выпусков. Миша, вы же старожилы вообще. Расскажи, как у вас все начиналось.
Все было очень просто. Я уже давно дружил с Сергеем Галенкиным. Давайте я расскажу длинную историю, как мы с Серегой познакомились, потому что обычно про это спрашивают. Да, подкаст у нас «Как делают игры» называется, мы его ведем с Сергеем Галенкиным уже 10 лет. Первый выпуск был в сентябре 2012 года. Познакомились мы с Серегой по его работе, он тогда работал в журнале «Геймплей» и подпольным образом сплавлял к нам в компанию PDF-ки своего журнала, потому что в России журнал «Геймплей» не выходил. И мы его всей дружной конторой, я тогда работал в Crunch Productions, его читали. Как-то подружились, потом с ним играли вместе на их сервере Team Fortress 2. Вообще замечательно подружились. Потом в какой-то момент его блог, который не выдерживал никакой нагрузки, когда он публиковал свою какую-нибудь запись, там приходило 10 тысяч человек в течение минуты читать его посты, и блог валился. Я его забрал к себе на сервер. Ну, так и подружились. А потом, в 2012 году, я с Серегой пообщался на предмет того, чтобы давай-ка мы с Серегой замутим подкаст. Формат подкаста изначально должен был быть очень простым. А Сергей тогда еще вел свой замечательный блог, который был очень-очень популярный. Жаль, что он его уже не ведет, это уже другая история. Ты, в общем, Серега, пишешь все что-то в неделю в свой замечательный блог, а потом у тебя, давай мы это самое будем проговаривать голосом и какие-то свои личные комментарии добавлять. Этот формат у нас прожил ровно один выпуск, выпуск номер один, который не надо слушать, потому что он ужасный. Никто не умеет разговаривать, плохие микрофоны, все смущаются, паузы никто не вырезает. Ну, все этот этап проходили, надеюсь. То, за что стыдно. А потом у нас как-то получилось так, что у меня и у Сергея достаточно большое количество гостей, знакомых в игровой индустрии. А давай звать гостей. Позвали, так зацепилось, и с тех пор мы стараемся регулярно выходить каждое воскресенье в течение, ну, наверное, с сентября по декабрь и с января по где-то май. С перерывами на лето, потому что летом никого вообще невозможно зазвать в подкаст, в том числе и нас, ну и зимой, соответственно, новогодние праздники. Вот такая вот краткая история.
Миш, так это 10 лет будет в сентябре?
Да, ужасно.
Вам нужно устроить, я не знаю, подкаст-фест с палатками, открытой записью и ликующей толпой.
Ну, надеюсь, к тому моменту мы уже вернемся в эфир. Все понимают, из-за каких событий у нас сейчас небольшой перерыв. И про это мы тоже поговорим,
но потом. Про это поговорим, да.
Давайте другие участники у нас.
Да, хорошо, Миш, спасибо. Давайте как раз перейдем к Тимуру, потому что «Завтракаст» выходит прямо сейчас как раз, и мы про это тоже чуть-чуть позже поговорим. Но сейчас расскажи, пожалуйста, Тимур, вообще, как «Завтракаст» получился? потому что ты его делаешь точно не один, и делаешь его точно не только про игры, но и про технологии, и все, что гиком заходит, скажем так.
Ну, ты знаешь, на самом деле ситуация довольно похожа на Мишу, потому что мы примерно так же познакомились с Димой Зомбаком, вот, и в какой-то момент они позвали меня в маленький подкаст, который они делали для Котонавтов, который назывался Коткаст, вот, у которого вышло в итоге там 30 с чем-то выпусков, и вот я в него пришел пару раз, и в итоге ребята говорят: блин, классно, давай типа оставайся, приходи к нам почаще, вот, ну, и я такой: окей, давайте... буду приходить. И они... для меня это тоже было очень странно, что, по сути, подкаст, я знал, что это такое, я знал, что вот они существуют, но я не думал, что в России вообще кто-то после вот Васи Стрельникова, когда подкасты сначала взлетели, а потом умерли, не думал, что кто-то сейчас этим вообще занимается. Вот. И такой: ну, хорошо, давайте. Время немного не отнимает. И в итоге мы начали делать Коткаст, делали-делали, я начал приглашать туда гостей, в том числе заграничных, много как бы товарищей тоже пришло, и я такой подумал: ну, прикольно. А потом мы как-то поняли, что подкаст не развивается, закрыли его, посидели, почесали репу и решили, что надо сделать свой подкаст, а не привязываться к какому-то там блогу, к какому-то проекту и так далее. И вот сделали завтракаст по тем лекалам, которым вот нам хотелось его делать. И мы прямо сразу же забомбили. Я, по сути, как маркетолог, начал его раскручивать именно как маркетинговый проект. Поэтому я сразу начал бить там в большую аудиторию, чтобы прям побольше крутых гостей интересных было. Мы там сразу тоже начали приглашать всяких крутых там геймдизайнеров, журналистов. К нам быстро начали приходить люди типа Джейсона Шрайера, там какого-нибудь Дэвида Голдфарба, который там делал Battlefield и так далее, и так далее. И по этой причине к нам начало довольно быстро приходить много людей. Вот. То есть мы прям сразу начали бомбить в большую аудиторию. Опять же, для меня это еще было интересно, подкастинг, кроме того, чтобы делать какой-то свой интересный проект, мы быстро поняли, что это очень хорошая отдушина, потому что у Завтракаста довольно шустро сформировалось большое комьюнити, и мы, получая огромный фидбэк, то есть там письма всякие, чаты, комментарии, везде-везде, мы поняли, на самом деле, какую... большую роль там буквально за там 30-40 выпусков подкаст начал играть в их жизни. И нам писали кучу теплых слов хороших. Естественно, кучу писали всего, что: ах, вы там, уроды, фигню какую-то говорите, фу, отписка. Мы такие: блин, как бы начинали сразу грустить. Но больше, конечно, было позитивного фидбэка. И мы прям поняли, что это наша отдушина, потому что мы получаем вот этот классный, крутой, позитивный фидбэк. И ты понимаешь, что ты это делаешь не куда-то в пространство, да, там, и непонятно какие-то циферки скачивания и все, а реально куча народа тебе что-то говорит, какой-то там позитивные комментарии, иногда как конструктивную критику. И плюс ты понимаешь, что это ты для себя что-то делаешь такое, что не дает твоей кукухе отъехать. Вот. Я могу сказать, что ровно вот как это было там, условно, там 6 лет назад мы так делали, то же самое абсолютно сейчас, потому что мы по этой же причине, например, возобновили наш подкаст. Но я думаю, что мы об этом поговорим еще чуть попозже. Вот. Но ровно по этой причине, вот чтобы кукуха не отъезжала ни у нас, ни у наших слушателей, мы вот этим всем сейчас занимаемся тоже.
Ну, мне нравится, как у вас на сайте скромно написано: если вдруг выпуск не выходит, то пользователи и слушатели постоянно начинают писать: где же вы, ребята, ждем вас, где же
так
вы.
Так и есть. Это правда. Когда подкаст? Когда подкаст?
Окей, Леша, расскажи, пишут ли тебе такие вещи? Алексей Флазм Давыдов.
Да, слушай, наш подкаст «Пилим трём» называется, ну, это уже второй подкаст в моей жизни, да, первый назывался «Радио Флазм», вышел почти 100 выпусков, и начинался он где-то году в 2013 тоже. Да, ты знаешь, пишут, и несмотря на сложные ситуации, я так понимаю, этот топик мы отдельно будем разбирать, да, как подкасты уживаются вместе с войной и сложными событиями и с разными запросами аудитории текущей, но вообще я так понимаю, что запрос есть у любых слушателей почти сейчас, спустя там какое-то время уже, как первый шок отошел. Да, очень пишут и спрашивают, где есть, но тем не менее есть вопросы, которые, например, наша команда еще не решены. У нас подкаст «Пилим трём», трое соведущих, все руководители своих небольших инди-студий, Женя Костерев, Леша Тестов. И мы достаточно честно, достаточно насущный вопрос, который у инди-разработчика бывает, разбираем. Ну, в том числе с гостями, да. То есть у нас тоже ребята, которые, собственно, пилят непосредственно и готовы об этом поговорить, перетереть, приходят на подкаст.
Это сколько вы уже этим занимаетесь? Конкретно Пилим
Трём? Слушай, ну вот Пилим Трём у нас вышел 85-й выпуск 23 февраля.
Я думал, ты скажешь, 85-й год был, первый год.
Не-не-не, где-то 20 с небольшим годом.
Окей. Спасибо. Макс, переходим к тебе, и я тебя специально оставил напоследок, потому что мне кажется, что «Жиза ГД» — это самый такой трушный подкаст-подкаст в плане того, что вы не делаете стримы на Ютубе в первую очередь, а вы пилите именно аудиоверсию, то есть подкаст, каким он должен быть в своей общей форме. И часто, кстати, сталкивался раньше с вашей рекламой на Фейсбуке и вообще со всем. Скажи, пожалуйста, что, как вы к этому пришли?
Ну, история подкаста, на самом деле, немножко отличается от ребят, потому что там, так сказать, самоорганизация, а «Жиза ГД» — это изначально, собственно, продукт отдела пиар-маркетинга «Пиксоника». Он запустился, по-моему, в 2017 году, и первое время он выходил как такой между собойчик людей из «Пиксоника», которые обсуждают какие-то насущные темы, насущные вопросы. Вот, в 2018 году, собственно, я пришел в «Пиксоник», меня позвали в выпуск про мудаков в геймдеве, вот, видимо, как главного эксперта по этому направлению, вот, и пару раз еще пригласили, и, в общем, я стал постоянным, так сказать, соведущим, вот, потом, соответственно, в маркетинге Пиксоника произошли некоторые изменения, вот, и я оказался, соответственно, продюсером этого подкаста, вот, а вообще подкаст сменил, наверное, две формы, да, то есть если первый это был между собойчик, соответственно, студийный, и вообще, то есть типа основная идея «Жиза ГД» изначально была в том, что мы берем экспертов изнутри Пиксоника, как бы сажаем их перед микрофоном, они что-то по-умному обсуждают, и вот мы типа делаем образ того, что люди в Пиксонике очень умные, а люди в Пиксонике очень умные, поэтому, собственно, это работало. Вот, и в какой-то момент, когда, соответственно, вот Никита покинул Пиксоник, мы начали приглашать гостей, вот, и со временем подкаст переформатировался в такие рассказы для довольно широкой аудитории по различным темам. То есть мы не от эксперта подбираем тему, мы обычно берем, соответственно, тему, под тему берем эксперта. Вот. И такой формат сейчас коллективного интервью, в котором мы от типа совсем поверхностных вещей, вот я помню, там у нас был хороший выпуск с Димой Бурковским про инвестиции, IPO и прочие штуки, то есть типа от самых основ вообще, что это такое, до, соответственно, уже более глубоких штук. И со временем у нас появился еще один такой подформат, это типа же «Жиза ГД», когда мы прям совсем насущные типа геймдевовские темы обсуждаем. Первый выпуск был про IDFA. Тема не для широких кругов, но тема, которая очень сильно тогда волновала всех в мобильном маркетинге. Вот. И у нас там был прям детальный разбор с терминологией, с тем, как, в общем, с этим дальше жить.
Можно вопрос сразу такой? Давай. Пока далеко не убежал. А как вы это пережили, смену формата? Так что сначала корпоративный подкаст, ну, по сути, пиар-продукт компании, а потом вы стали своими. И главное, зачем?
Оно как-то произошло очень бесшовно, вот, ну, то есть, типа, без какой-то, да-да, знаешь, типа, смены идеологии, то есть, не было такого, что мы собрались такие, все, ребят, мы теперь, как бы, меняем формат, оно просто, вот, со временем этого стало больше. Параллельно мы то приглашали, соответственно, гостей, то мы какие-то темы терли внутренним кругом Пиксоника, то есть, там все равно, как бы, остается, вот, сейчас там четыре основных ведущих, из которых я только, как бы, вот, я, типа, я покинул Пиксоник, но остался, соответственно, с подкастом. А вот остальные — это все ребята из Пиксоника. А зачем? Ну, во-первых, это красиво. Вот. Во-вторых, соответственно, это действительно интересная штука, которая, ну, на мой взгляд, действительно хорошо работает на бренд-компании.
Вот просто у тебя немножко параллельная история с Тимуром. Тимур просто закрыли там Кодкаст, все, и сделали новый Завтракс. А почему вы решили оставить бренд, который, по сути, ну, в кавычках, принадлежит Пиксонику?
Коннотацию имеет четкую, да?
Да-да-да, вот для меня всегда это был подкастом Пиксоника.
Так он остается подкастом Пиксоника.
Так, подожди.
Ты теперь не в Пиксонике. Что поменялось тогда?
Как бы я не в Пиксонике, а подкаст в Пиксонике. Ну, то есть мне просто по приколу это делать.
Они тебе платят за это, ты скажи.
Нет.
Не платят. То есть ты там остался ради, ну, за ковришки. Да. Душевные ковришки.
Ну, для меня это фан. Для меня, я всегда говорю, что для меня это возможность задать глупые вопросы умным людям. Вот, потому что, ну, то есть к нам периодически приходят люди, которым вот просто так, типа, прийти с прям совсем снупскими вопросами, ну, в какой-то момент стыдновато. Так ты его, типа, пригласил на подкаст, и, типа, ну, ты же для широкой аудитории, поэтому вопрос от идиота, поэтому вот.
Ну, и в целом... Черт, ты разгадал наш замысел с Серегой.
Вот. Просто это все на самом деле отсылает меня ко второму вопросу, ко второй теме, наверное, которую я хотел поднять, именно зачем мы все это делаем, зачем нужны эти подкасты в геймдеве. И, насколько я понимаю, у всех это больше как хобби, чем какое-то... Ну, то есть я не встречал такого человека, у которого подкаст, вот, не знаю, геймдев-подкаст или просто подкаст был бы основной, например, сферой его деятельности. Ну, кроме тех людей, которые работают в каких-то подкастовых студиях.
Я могу сказать, что у нас, например, да. по сути, вот Дима является основным таким продюсером подкаста, и это является его основным родом деятельности на данный момент. Mm-hmm. Поэтому, как бы, несмотря на то, что для меня сейчас во многом тоже подкаст является таким, ну, типа, 50 на 50 там с какими-то рабочими моментами, но раньше, например, я уделял мало времени, а Дима уже года 3 у нас как полностью перешел на подкаст. И при этом подкаст приносит необходимую сумму денег настолько, чтобы он, в принципе, как бы полностью занимался только им.
Вот это важно на самом деле. То есть вам удалось сделать из подкаста бизнес, вы смогли это дело монетизировать.
Да.
Класс. А у вас, у остальных ребят, Леша, как у вас с монетизацией?
Ты знаешь, у нас появились первый рекламный контракт, буквально вот, наверное, несколько последних эпизодов мы выходили с рекламными бюджетами, но это по большей части это хобби, то есть, естественно, у нас вся структура подкаста, это как раз, что ты получаешь опыт, какую-то экспертизу и знания на своей основной работе и делишься ими в свободное от работы время, ну, то есть, как бы, это так скорее обстоит. Ну да, это просто прикольно, я согласен с ребятами, что это хорошая возможность пообщаться с людьми, с которыми тебе бы иначе надо было искать какой-то формат. Знаешь, тебе просто вот позвонить просто так, ну не всегда это... А вот пойдем в подкаст, это всегда работает. И ты уходишь с какими-то инсайтами с каждого выпуска.
Ну и плюс донаты, есть... наверное, да? Миша, вот у вас же донаты, по-моему, есть.
Есть, да, они не работают, но в нашем случае у нас есть генеральный спонсор, это сейчас Game Insight. Также есть еще дополнительные спонсоры, которые приходят, отваливаются. Завод Games у нас был очень долго, поддерживал подкаст. PlayX долго, много лет поддерживал подкаст, так что... Но в целом мы из этого бизнес с Сергеем не делаем. Мы достаточно и так денег зарабатываем. Это все скорее
директора Epic Games зарплаты хватает, чтобы не монтировать подкаст. Да. Удивительно.
Слушай, я помню момент, как мы стояли на, по-моему, Игромире с Серегой как раз-таки, и я с ним тогда общался, и вот рассказывал, мы только-только как раз начали там завтракаст, и вот я ему говорю, ну вот мы нормально, сейчас потихонечку пойдем, аудитория у нас там тоже вроде растет, все дела. И вот он мне рассказывает, ну вот мы там тоже монетизируемся, ну ничего, неплохо хватает, называет сумму, у меня такие глаза на лоб просто такие лезут, такой, сколько? В месяц? Да, серьезно? Я тогда такой просто, блин, нифига себе, короче. А потом завтракас начал зарабатывать больше, чем эту сумму, типа где-то год через два. И я такой подумал, блин, ну все-таки мы смогли догнать, как делают игры образца 2015 года. Вот. И это было на самом деле очень круто, то, что действительно это стало возможным для подкастов вообще в целом.
Ну, вообще деньги, они всегда возникают, вопрос про деньги, когда человек пытается что-то начать, какое-то хобби. А в целом моя позиция всегда была такая, если ты делаешь то, что тебе нравится, деньги потом в этом появляются абсолютно естественным способом. Потому что люди... Ну, окей, ладно, хорошо, не всегда, по версии Тимура. У меня всегда получалось, у меня очень большое количество хобби было разных, свои интернет-проекты. Всегда делай то, что тебе нравится, и в итоге все равно деньги каким-то магическим образом там появляются. Потому что люди это чувствуют.
Я вот очень хотел спросить Тимура про не всегда естественные способы, потому что я заглянул на завтракаст в приложении Apple подкасты, и вы, ребята, по-моему, одни, ну, возможно, чуть ли не самыми первыми на русскоязычном пространстве стали делать подписку, вот эту вот платную подписку, которую внедрили mm-hmm. Apple подкасты. Может, ты поделишься какими-то инсайтами, работает ли это, покупают ли люди эту подписку, и что вы даете дополнительному аудитории?
Вы знаете, мы решили сделать следующим образом. Мы создали подписку, которая работает идентичным образом на Патреоне, в Apple Podcasts, на Boosty и на всяких других сервисах, как бы таким образом, что люди получают идентичный контент. Поэтому им, в общем-то, без разницы, где подписаться. Они получают там типа нецензурированные выпуски, выпуски пораньше, получают там аудиоверсии наших всяких YouTube-шоу и прочих таких вот штук. И, в принципе, вроде как пока нашу аудиторию это устраивает. Причем я могу сказать, что в общей сложности на всех подписках у нас подписано уже уже почти 1000 человек. Вот. И в VPN, например, вот у нас подсократилась подписка, потому что очевидным образом в России отключили Apple Pay, и поэтому куча народу из России отвалилась. Но у нас несколько сотен человек все равно вот в Apple Pay, по сути, в Apple Podcast, они остались. Вот. И при этом Apple умудряется еще каким-то образом платить эти деньги, соответственно, в Россию, вот, на банковские счета. Как они это делают, я вообще не понимаю, но пока еще получается. Вот, а при этом Patreon тот же самый нормально делает. Единственный, кстати, кто отвалился и до последнего времени, это был Google. Ну вот, потому что Google перестал выплачивать за YouTube, за монетизацию деньги. Но как только они подали на процедуру банкротства, вот, у них там разблокировали счета, они сразу запустили кучу процессов, выплатили кучу монетизации людям, начали увольнять своих сотрудников. Вот. И у них случилась куча там всяких интересных коллапсов. Вот. Но смысл в том, что в итоге подписки, мне кажется, я всегда говорил на всех вообще там каких-то конференциях про подкасты. Подписки на подкасты имеют делать смысл только тогда, когда ты, в принципе, собрал такое комьюнити, которое настолько сильно привыкло к твоему контенту, что, в принципе, в их daily routine, так скажем, да, что вот в ежедневной какой-то рутине ты их постоянно присутствуешь. Если ты оттуда исчезаешь, то им становится грустно, потому что они теряют условных таких виртуальных друзей. И вот тогда ты можешь давать контент, как бы какой-то дополнительный контент, или вообще в целом выпускать контент. И плюс всегда, мне кажется, особенно в России это актуально, хотя в США тоже видел, что многие подкастеры так пишут, что, наверное, нужно людям объяснить, что подписка – это способ подкасту жить вообще как проекту, потому что не у всех получается монетизироваться там с помощью рекламы, особенно если реклама становится меньше там. И мы наблюдаем ситуацию прямо сейчас на подкастовом рынке, когда огромное количество рекламодателей из российского рекламного рынка ушло, и куча подкастов просто закрылись разом, прям вот прям за месяц закрылись. И тут же как бы в чатах подкастеров спрашиваешь, ну там типа, чуваки, а что это вы закрылись-то как бы, у вас там что? Они говорят, ну что, типа денег нет, спонсоры ушли, все, пока. Я говорю, а там аудитория, комьюнити, они так, ты чего? Я такой, блин, то есть реально люди делают не для аудитории, не для комьюнити, вот. И поэтому спокойно закрываются. Так, Миш, ты хотел что-то сказать?
Не, я просто хотел как раз подтвердить твои слова, что многие люди, ну, не знаю, если отвечать прямо на вопрос, стоит ли заниматься подкастом, чтобы деньги зарабатывать, наверное, есть гораздо более понятные форматы сейчас медиа, проще там, не знаю, ну, с Ютубом сейчас тоже тяжеловато, блин, сейчас вообще на любой вопрос ответ тяжеловато.
Тик-так,
только OnlyFans.
OnlyFans тоже не выплачивает, вы что, пацаны?
А вот Фомич знает,
что OnlyFans выплачивает. Мне же работать пришлось, да.
Сейчас сложно.
Да, хотел добавить две штуки. Миш, если я тебе перебил, ты...
Да, нет, давай.
Во-первых, любимый мной Сет Годин подкаст Акимбо, отличный мужик, книжки пишет, классно. Говорил, что если у вас есть 1000 человек, которые нравятся, что вы делаете, то в целом вы с голоду не умрете. Скорее всего, с этого можно стартовать любую деятельность. Вот. А второе, я думаю, что ну, аудитория, она может быть и напрямую. То есть вот эта прямая монетизация через спонсоров, это всегда есть, короче... возможность запитаться, получить дополнительные бонусы, это твой нетворкинг, это знакомство, что-то, что выстреливает иногда, я не знаю, с какими-то проектами, с какими-то... У подкастов очень широкий спектр капитала, который ты, как ведущий этого подкаста, приобретаешь. Я думаю, что тут про прямую монетизацию говорить даже не всем правильно. Есть очень много непрямой монетизации, так сказать, такой деятельности.
Я тут единственный, кто никогда за подкаст денег не получал, да?
А мы не про деньги говорим. Деньги – это дешево слишком.
Не, я просто слушаю вас, у вас там спонсоры какие-то, там генеральные спонсоры, вот, и как бы...
Прям как в том меме, знаешь, такой чувак стоит.
А что, так можно было, да?
А за это деньги платят.
Не-не-не, Макс, все нормально, я с тобой, я здесь. Все окей. Гендев без сахара – это в целом тоже часть Девгама. У нас это называется зарплата, а не гонорар. Все нормально.
Да, но у меня-то даже зарплаты нет, собственно. Поэтому я прям сейчас задумался.
Так, все в чате быстро скинулись Фомичу на зарплату.
Да, вот мой Яндекс.Кошелек, парни.
Так вот про то самое комьюнити, про которое мы сейчас, собственно, и говорим, которое вы собираете, это то, что получается естественным образом, если ты часто выкладываешь подкаст, потому что есть какой-то неограниченный спрос. Или вы использовали какие-то другие способы, чтобы его собрать. Например, вот, Макс, как я уже говорил, у вас была реклама активная реклама была на Фейсбуке. Да,
знаешь, это забавная история, потому что реклама была, соответственно, самого подкаста. Ну, то есть так как изначально, соответственно, весь подкаст таргетировал, соответственно, на русскоязычный. Ну, то есть типа это HR-проект, да, очевидно. Трафик гнали на сам подкаст, комьюнити мы начали строить достаточно поздно, наверное, где-то... Ну вот, собственно, в ковид у нас появился какой-то типа телеграм-канал, там есть несколько, там, 1,5-2 сотни подписчиков, как бы, что, естественно, несопоставимо с цифрами прослушиваний. И у нас почему-то комьюнити построить не удалось. Вот, при том, что мы, соответственно, регулярно выкладываем выпуски, я как бы мониторю все эти чатики, ну вот типа, ну не пишут люди без какого-то типа пинка или там дополнительного engagement, а для меня телеграм... Мне прям сложно его как, вот, типа, как платформу, как бизнес-инструмент какой-то, соответственно, воспринимать и вести. Вот, поэтому у нас вот комьюнити типа с ним, ну, не очень. Вот, поэтому вот ребята говорят про аудиторию, про слушателей, из-за того, что у нас достаточно мало фидбэка. Вот, мы фидбэк, соответственно, замеряем, скажем так, цифрами прослушиваний. Вот, мы преимущественно подкаст делаем, как бы, ну, вот, типа, нам интересно, мы пришли, поговорили.
А вы делаете сетей какой-то четкий, типа, там, пойдите в чат, идите на YouTube, поставьте там фидбэк, напишите письмо там и прочее.
Да. Ну, то есть, в конце каждого выпуска мы рассказываем про то, что у нас есть там телеграм-каналы, я кричу, что нам важен ваш фидбэк, соответственно, как бы везде стоят ссылочки, как бы, и вот не пишут.
Ну, ты понимаешь, что это не CTA, по сути, как бы, потому что CTA, который плавно нужно вплести, чтобы человека вывести именно на какой-то контакт, это же, по сути, не дежурное напоминание, типа, ну, у нас там есть соцсети, и все такие, ну, типа, это у любого ютубера, у любого подкастера, у любого инстаграмера, у кого угодно это есть. Это же именно какой-то конкретные вещи, например, ты берешь и говоришь, ребят, вот мы там решили сделать такую-то штуку, пожалуйста, напишите нам письмо, и вот мы думаем, вот мы хотим вот это, а вот вы как считаете, типа, и прям буквально в середине там или в начале выпуска прям людям обозначить проблему и что надо сделать?
Может быть, я скорее здесь, наверное, отталкиваюсь, ну, я понимаю, что это не очень правильно, но я здесь отталкиваюсь от каких-то личных, типа, предпочтений, то есть я обычно подкаст слушаю где-то в дороге. Вот, и если я еду в условном, ездил раньше в условном метро, как бы слушаю подкаст, мне хоть 10 раз мне напишите, типа, пришли мне письмо, как бы я этого не сделаю, потому что я вот сейчас в моменте, соответственно, я, типа, другим занят. Поэтому, не знаю, ну, то есть я понимаю, что у вас сработало, наверное, как бы нужно брать, типа, копировать с вас, как бы, но вот, типа...
Это самая большая проблема.
Я только хочу вставить один маленький комментарий. Да, секундочку. Просто все те, кто сейчас нас смотрит, пожалуйста, задайте вопрос в комментарии Максу, чтобы он, конечно, почувствовал себя нужным, важным.
Я чувствую себя нужным. Вообще-то мне с этого подкаста 2 раза предлагали денег на студию, поэтому я чувствую себя нужным.
Ладно. Да, я хотел как раз добавить, это самая большая проблема подкастов, то, что подкасты децентрализованы, нету единой платформы. Ну, скажем, есть iTunes, но в котором ты не можешь ставить никакие комментарии осязаемые там под каждым. Ты можешь просто написать вот в магазине вот там вот, вот это хороший подкаст или это плохой подкаст. Вот это весь фидбэк, который есть. Но в целом iTunes это типа 80% трафика подкастового с плееров. Но почему в том числе я рекомендую Максиму начать заниматься Ютубом, туда же выкладывать, потому что эта платформа построена для того, чтобы в ней оставлять фидбэк, плюс она шарится очень легко.
Мы это начали делать.
Пошарить MP3-файл, это что, 90-е сейчас или что? Да, То же самое, с подложкой просто фигачите на Ютуб, там гораздо проще фидбэк собирать.
Мы это начали делать перед новогодними каникулами. По очевидным причинам, как бы, немножечко это все застопорилось.
Плюсую к Мише. YouTube половину наших прослушиваний. Вот сколько на всех этих слушают в аудио, столько же смотрят на YouTube.
Как вы считаете?
А у нас, кстати,
количество просмотров? Количество просмотров приравнивается к прослушиваниям на подкаст?
Нет, я среднюю аудиторию смотрю, типа, которая вот у нас чисто в аудиоформате есть, и средняя аудитория, которая считает YouTube, они соизмеримы. Я не скажу, что они прямо идентичные, но соизмеримы. То есть YouTube, если бы его не было, а его не было какое-то время, то, по сути, ты теряешь вот эту аудиторию, которая смотрит подкасты где-то бэком, фоном, параллельно с работой, да, на YouTube. Так удобнее, да, они там оставляют комменты и так далее.
Они еще шарят лучше с YouTube, чем с MP3-файлов.
Я, кстати, хотел еще отметить, что вообще с Ютубом сейчас немножко все сложно, потому что в какой-то момент, например, мы поняли, что мы, например, на Ютубе росли там типа в 2 раза в год условно, а сейчас из-за войны у нас получилось так, что огромное количество людей отпало по очевидным причинам, что им, блин, не до подкастов, не до ютубчика, мягко скажем. Да. Вот. И, в общем-то, люди, прям видно, что отвалилось, ну там условно 20% где-то людей, которые, ну вот они просто исчезли и не смотрят. Может, когда ситуация когда-нибудь исправится, им будет немножко до ютуба, тогда они вернутся, а пока что нет. Вот.
Вот ты думаешь, что это именно вопрос Ютуба, а в аудиоформате это лучше? Или это вопрос вообще в целом какого-то такого контента?
Знаешь, в аудиоформате получше, потому что нам буквально пишут люди письма о том, что они слушают нас в бомбоубежищах, вот, и как бы там буквально включают на там айпадике, и там типа 20 человек сидит, слушает нас просто, как бы, чтобы развлечься немножко, там, отвлечься от того, что бомбы вокруг тебя летят, вот. И особенно, когда у тебя еще и с трафиком проблема, а сейчас с трафиком в Украине проблемы много где бывают, то, как бы, конечно, тебе не до, как бы, не до видосов. Вот. Mm-hmm. И там не то, чтобы их посмотреть, просто даже скачать сложно. Особенно, когда у тебя подкаст идет там 5 часов, например, или там 4 часа.
Mm-hmm. Мне кажется, ты сейчас прям вот логически ответил на вопрос, который мы все хотели тебе задавать, потому что твой подкаст единственный, ну, кроме нашего, но наш, очевидно, просто выходит по графику с старыми лекциями, которые записаны в прошлом году, но ваш подкаст вот из стримов, собственно, тот единственный, который выходит прямо сейчас, после 24 февраля. Я так понимаю, это и есть ответ на вопрос, да, потому что ты хочешь дать людям отдушину какую-то тоже.
Нам куча людей писали о том, что, типа, сначала, ну, у нас было очень, естественно, подавленное грустное настроение, и наши подкасты выходили, знаешь, на уровне сидишь и с очень черным лицом грустишь и пытаешься как бы там слезу не пустить буквально, как бы, да, очень тяжело. И мы еще и взяли перерыв там большой, как бы тоже не выходили. А потом в какой-то момент мы поняли, что поскольку огромное количество писем приходило о том, что, ребят, у нас и так вообще тут полная жесть, вот, и, в общем-то, и так очень грустно, как бы, давайте, может быть, вы чуть-чуть менее грустно будете это все делать, потому что, как бы, ну, грусти и так хватает, печали вокруг. И мы, знаете, как говорится, взяли наше дерьмо вместе, вот, и поняли, что надо делать подкаст такой, ну, знаете, как «Я есть пальячи», вот тот самый, который выходит и очень веселый, и старается всех развеселить, а внутри немножко умирает. И вот мы примерно в таком формате работаем и стараемся держаться, чтобы ради людей, потому что нам очень большое количество писем приходит, где люди благодарят о том, что вот мы все еще выходим, что это им очень помогает. У нас люди буквально писали, как они там типа выезжали из Харькова, там из Донецка, и там полные какие-то совершенно безумные истории, вот, и говорили нам спасибо, что вот вы там типа делаете, что вы выходите, очень помогало, как бы, и мы просто чувствуем какую-то титаническую такую ответственность, что, ну, нельзя бросать этих людей, когда вот они тебе, на тебя полагаются, так скажем.
А, Тимур, а у вас же в основном контент, у вас обсуждение новостей, по-моему.
У нас, смотри, мы разделили подкаст так, что у нас основная часть – это какое-то обсуждение действительно новостей, плюс обсуждение каких-то таких опосредованных новостей, ну, типа околонаучных, там, технологических, и впечатления различные. Вот. То есть, кто во что поиграл, кто что советует, или, наоборот, не советует, там, и так далее.
Ага. Вот. Вот у нас просто, давайте уже обсудим, наверное, перейдем к обсуждению основной темы, уже перешли. Ну, ладно, я еще немножко вернусь назад, тут была жуткая дискуссия по поводу комьюнити, я добавлю простую информацию. Если вы хотите сделать популярный подкаст, идите к популярному человеку, как я сделал, я пришел к Галенкину и говорю: «Серег, давай делать подкаст». Это решает большинство проблем. Если у вас есть популярный блог, популярный твиттер, популярное хоть что-то, любая соцсеть, популярный Инстаграм, делайте с этим человеком. В одиночку с нуля поднимать подкаст – это гиблое дело, забудьте, все, тема закрыта. К вопросу, смотри, я почему уточнил, у вас в основном же идет обсуждение новостей, а у нас выпуски, они, скажем так, профессиональные. Мы берем какую-то тему, часть игровой индустрии, профессию или что-то, и начинаем обсуждать это с той точки зрения, как себя человек чувствует в этой индустрии, с кем он работает, что он делает, как это все устроено. И проблема в том, что если в настоящий момент делать подкаст, из-за текущей ситуации много что поехало, люди поменялись полностью. И вот этот выпуск, который мы сейчас сделаем, его актуально будет слушать неделю, ну, может быть, две, потому что индустрия менялась вот последние несколько месяцев. Такими семимильными шагами люди разбежались по телеграм-чатам про релокации. Единственную тему, которую можно было делать, это релокационную в подкасте, но проблема в том, что через месяц она уже будет неактуальна, никто это не будет слушать выпуск. А по комментариям, по фидбэку у нас есть выпуски, которые люди переслушивают там 5 лет назад, 8 лет назад. И нам хочется делать тот контент, который будет полезен не просто в моменте, а в довольно продолжительном промежутке времени.
Ну, так это же веха историческая.
Да, согласен. Mm-hmm. Документация событий, слушайте, происходящих здесь.
Ребят, мы же не хроникеры, мы же не пишем хронику, да, как бы типа непредвзято, и там в формате вот случилась война, как бы типа русский рынок пошел одним местом. Мы, ну вот как бы я тут поддержу Мишу, у нас немножко чуть-чуть другой спектр, да, то есть типа очень похожий формат, но мы не про там, условно, не про людей, не про специальности, мы скорее про какие-то явления, тренды и... То есть, mm-hmm. вот, короче, промежуточный формат, то есть вылезает какая-то новость, там, условно, Nextres выходит на IPO, да, мы берем гостя, как бы, а что такое вообще IPO mm-hmm. вообще, расскажи, ну, то есть, типа, условный mm-hmm. контекст к новостям. И у нас ровно такая же история, мы, соответственно, с началом войны мы прекратили писаться, потому что кроме как ревокации, кроме спасения, соответственно, бизнеса, что вообще происходит, все остальные темы отошли глубоко на второй план, да, при том, что там, вот, ну, не знаю, сколько там, неделю назад, господи, Take-Two купил Zynga за 12 ярдов, да, это пока, это, типа, исторический рекорд. По-моему, Take-Two Zynga. Вот, типа, ну, то есть, как бы, клевая тема. Давайте поговорим про размер собственной инвестиции. Давайте поговорим про то, как оценивать студии. Вот, но на фоне того, что, грубо говоря, две недели назад там то ли Армения, то ли Казахстан, соответственно, перестала гонять, типа, через себя деньги из условного Кипра в условную Россию, ну, оно меркнет, потому что вот, как бы, у нас, если мы берем, типа, СНГ-пространство как три ключевых рынка, да, там, Россия, Беларусь, Украина, у нас, по сути, все отвалилось, вот, потому что, как бы, вот.
Знаешь что, Максим, нам казалось, что если мы сейчас начнем что-то делать, мы будем просто делать информационный шум, потому что, во-первых, самим тяжело, а во-вторых, максимум, что мы можем посоветовать, идите в канал Телеграма RelaGame и там решайте свои вопросы, потому что сейчас, в первой неделе, в первый месяц было самое важное что? Это спасение жизни. Все проблемы, которые были у нас, у индустрии, они ушли абсолютно не, даже не на второй план, они зашли вообще в никуда. У нас компания TinyBuild первый месяц мы вообще ушли в информационное молчание. Просто потому, что в этот момент сотрудники компании перевозили людей с Украины, во-первых, релоцировали ее на более западное направление. Во-вторых, мы взяли всех, 150 человек мы перевезли. 150 человек сотрудников компании из России, Украины, перевезли в те места, в которые они в состоянии переместиться, в Сербию, в Армению, у кого нет документов. Сейчас там люди сидят, работают, но им сейчас готовятся документы для того, чтобы переправить их на постоянное место жительства уже в Европу. И вот это важно. И для меня было немножко кощунственным обсуждать следующие проблемы. Ну, что-нибудь взять. У нас выпуски, извините, что у меня немножко путается мысль, но просто очень тяжелый вопрос. У нас выпуски были распланированы на 2 месяца вперед. У нас всегда так с подкастом. То есть в месяц 4 выпуска, один из них новостной, 6 гостей на 2 месяца, и мне пришло... Первое время я не верил в то, что происходит. Я писал каждый понедельник следующему гостю. Вот знаете, мы пока не готовы, мы давайте перенесем на следующее. Я ставил их в конец. Став конец, пока у меня в душе уже не сложилось, что я просто не могу этим заниматься, потому что есть гораздо более серьезные вопросы, которые надо прямо сейчас решить. Когда мы их решим, когда все это, извините, закончится, тогда мы сможем придумать и сделать такой выпуск, который будет полезен индустрии вот прямо сейчас и на ближайшее время. Сейчас таргет у нас где-нибудь осенью вернуться с Сергеем, потому что либо фаза активная пройдет, либо, извините, война закончится, все надеемся. Что до этого делать, абсолютно непонятно.
Ой, Миш, сложная, конечно, штука, но я бы тут к Тимуру, наверное, приплюсовал свое мнение. Несмотря на то, что мы тоже пока что не выходим, но я считаю, что вопрос человеческий здесь очень важен. Есть такая вот рутина, есть связь между теми, кто слушает, например, как делают игры, и для них, например, твое мнение. И твое человеческое отношение к проблеме очень важно. И они бы, наверное, очень хотели бы услышать, как ты голосом комментируешь, что ты чувствуешь, что с тобой mm-hmm. происходит в этой ситуации. Потому что трындец у всех с жизнью, у многих сейчас, да? Да. И это очень поддерживает, на самом деле, когда ты понимаешь, что ты не один с этой проблемой, а что она, в общем, у всех такая. И кто-то вот ее так решает. Кого-то поддерживает вот это сейчас. Кто-то вот в эту игру поиграл, ему вот попустило немножко. А кто-то, например, находит, я не знаю, силы в том, что он начинает заниматься какой-то волонтерской деятельностью, да, или саппортить по-другому, как людей, которым плохо. Это, на самом деле, вот этот человеческий коннекшн между тобой и твоей аудиторией. И в этом есть определенная ответственность, мне кажется, подкастеров, там, публичных людей перед теми, кто
да, им доверяет. Я знаю, если ты стал публичным человеком, ты несешь за это ответственность. Это правда.
Я тут немножко попонирую, Леша, все-таки, простите, что я влезаю, потому что, ну, то есть, типа, Леша, безусловно, прав с точки зрения, как бы, там, личной ответственности, тра-та-та, людям важно, что ты думаешь, все вот это вот, но, ну, типа, есть формат, вот, и превращать, соответственно, как бы, блок про игры в какой-то личный, типа, блок в формате «Мне сегодня плохо, давайте вместе поплачем», ну, не знаю, на мой взгляд, это, типа, не совсем верное решение.
Не-не-не, Максим, как раз не про это. Вот Тимур правильно сказал, что они пытались, наверное, по-другому не получалось сначала, да, они пытались со всем, так сказать, со всей эмпатией делать немножко по-другому, но потом, очевидно, пришло понимание, что люди не за этим приходят, что они скучают по той части своей жизни, которая была до войны. И они хотели бы на какой-то момент отвлечься и снова послушать тебя, как ты рассказываешь про то же самое, про то, что ты рассказывал раньше. Я понимаю, что с темами большая проблема. У нас то же самое. Да, согласен, что актуальность теряет очень много того, что происходит сейчас. И, например, к нам Дубовский должен был прийти, Николай, как бы вот буквально на следующую неделю там, после войны. Мы с ним списались, говорю, Николай, говорит на серьезных щах об играх сейчас. Особенно как с Николаем Дубовским можно обсуждать геймдизайн, да, его очень важную там какую-то культурную нагруженность и так далее. Невозможно, говорю, на серьезных щах говорить об этом сейчас невозможно. Говорит, Леша, ты абсолютно прав. И, собственно, на этом как бы мы поняли, что да, что здесь есть какие-то темы, которые сейчас не зайдут. Это понятно, все поменялось. Но опять же, мне кажется, можно найти тот формат, который...
Слушай, тут же проблема еще не только с тем, что как бы типа есть темы, которые не зайдут. Есть проблемы с тем, что есть темы, которые зайдут, но их сложно сделать. То есть у меня была, ну, очевидно, да, как бы, скорее всего, я предположу, что большая часть всей нашей дружно с вами аудитории, это была какая-то типа Россия. Вот, просто в силу численности там Гибдева и прочего, да, и мне вот очень хотелось бы, например, пройтись по Гимдеву и около Гимдева, да, посмотреть вообще, как живут люди. Вот мы в самом начале говорили про то, что рекламодатели отвалились, да, это же заэффектило, типа, прям большое количество людей, это заэффектило медиа, это заэффектило, соответственно, рекламные сети, это заэффектило маркетинговые агентства, вот, поговорить, соответственно, с ними о том, как они вообще выживают, вот, и тут начинается, как бы, вопрос, а кто готов про это говорить? Вот, потому что, как бы, тебе же нужно, если у тебя, типа, все хорошо, как бы, то тебе нужно говорить, ну, а мы вот так реструктурировали бизнес, вывезли людей и прочее, вот, это лишнее внимание. А с другой стороны...
Хочешь маленький такой инсайт, как это делают? Давай. Берешь, приходишь ко всем, спрашиваешь у людей, типа, что как, а потом говоришь, мы поговорили с инсайдерами, они, естественно, ничего нигде никто не говорит, но ситуация у нас такая-то. Компания А поступила вот так, компания Б.
Спасибо. Вопрос, ну, в смысле, типа... Вариант очевидный, вот, но формат, типа, как бы, формат есть формат, да, то есть мне интересно говорить с людьми, мне интересно всю эту информацию считывать, вот, типа, условно, под запись, как бы, вот, а сидеть из бумажки, типа, начитывать голосом Левитана, соответственно, как маркетинговое агентство А переструктурировало бизнес и вышло, соответственно, теперь оно, типа, не российское, теперь оно, не знаю, дубайское, ну, это скучно, это просто достаточно туповатый контент.
Так получается, ты делаешь так, чтобы этот контент был веселый для тебя, в первую очередь, а не для твоей аудитории.
Да, я об этом говорю.
Ну, ладно, вы хорошо. Знаете, не совсем даже получается. Ладно, у меня в Украине есть только дальние родственники по Мариуполю, по линии жены. У Сергея там родители. И вот как Сергею вести выпуски в первый месяц, даже второй, пока он не вывез семью с Украины? Вот как вы себе это представляете?
Никак.
Абсолютно никак. Все,
вопрос закрыт. То, что вы не выходили, я в первую очередь подумал про Сергея и про его отношение к этой ситуации. Я думаю, что на самом деле вести, ну, как бы ровно дискуссию даже очень сложно.
Это безусловно правда. Мне кажется, когда, ну, когда все только развивалось, как говорит Тимур, действительно были важны совсем другие вещи, совсем другие вещи. Все отошло на другой план. А уже дальше вопрос просто в том, что среди аудитории, как мне кажется, всегда есть какая-то часть тех, кто хочет, чтобы все было как раньше, чтобы они могли снова отвлекаться, возвращаться к каким-то любимым темам. С другой стороны, всегда будет часть аудитории, которая будет говорить, да как вы смеете говорить про то, что вообще вы говорите, или там вести себя как раньше, когда тут происходит такое. И проблема в том, что правы и те, и другие, как мне кажется. И это уже... Ну, опять же, наш, ваш, подкастеров, публичных людей, выбор какой-то моральный, я не знаю, в первую очередь, какое решение принять и как вести себя дальше. Поэтому, да, да, было непросто, в том числе и у нас, наш подкаст, но мы приняли решение все-таки продолжать делать то, что мы делали как раз-таки в пользу тех комментариев, о которых Тимур говорил тоже, потому что образовательный контент все-таки кому-то нужен, и прослушивания говорят о том, что люди продолжают слушать, и мне кажется, это тоже важно. Видимо, возвращаться когда-то тоже придется, ребята, потому что ваши подкасты тоже все ждут, вас тоже хотят хотят слышать. И вот, Леш, у тебя не совсем понял, у вас есть какое-то понимание, когда вы будете...
Знаешь, у меня была... То есть я хотел подкаст начать писать значительно раньше. То есть у меня была потребность... Мне кажется, это ровно то, о чем Тимур говорит, что для меня терапевтический эффект какой-то. Вот эти регулярные встречи с людьми, мнение которых для тебя важно, и тебе интересно озвучить свое отношение, понять, синхронизировать какие-то взгляды и послушать там гостей каких-то на эту тему. Вот. Я готов был писать раньше, но ребята были не готовы. И вот сейчас у нас как бы из троих соведущих, да, вот мы готовы вдвоем вернуть подкаст в поле. Мы сейчас серьезно об этом думаем с Женей. И думаю, что, наверное, это уже летом состоится, может быть, в ближайшее время. В целом мы поняли, что вот, да, конечно, нужны серьезные дисклеймеры. Нужно говорить, что мы понимаем, как бы, что то, что происходит, это ужасно, и что есть люди, которым сейчас очень сложно, например, слушать подкаст, но есть люди, для которых это очень важно, и поэтому, в том числе и для нас, и для них, это та рутина, которая может оказаться терапевтической, лечебной, целебной в чем-то. И поэтому мы бы хотели вернуться, да, и поговорить о том, что считаем вот сейчас актуальным, важным.
Ну, видишь, вот. Леш, на самом деле тут же вопрос в том, что правильно все затрагивают, что здесь идея конфронтации, так скажем, как бы внутри автора, потому что действительно, как вот Антон говорит правильно, что это действительно твой личный выбор. Потому что я, например, совершенно понимаю позицию Миш, которая говорит о том, что, блин, когда ты там сидишь, занимаешься какими-то безумно тяжелыми вещами, и тебе вообще не до подкаста совершенно, ты просто выбираешь его не делать, потому что, ну, ты не можешь его делать, тебе просто физически тяжело это сделать. Вопрос вот в том, что, как Фомич говорит, о том, что, как бы, там, с темами тяжело. Мне кажется, что здесь, ну, можно, как бы, выкрутиться было бы, да. Тут вопрос в том, что, как бы, немножко разные позиции. Но при этом я понимаю и вас, и я рассказываю, как это было у нас тоже. Нам тоже было тяжело, блин, потому что, опять же, вот аналогия с Пальячи, когда ты такой dead inside, натягиваешь улыбку и начинаешь там что-то пытаться хохмить, как бы, и при этом параллельно говоря, ребята, мы понимаем, что у вас тут просто полная жесть, вот, но как бы мы пытаемся вам помочь вам тем, чем умеем. Чем мы умеем? Мы умеем контент делать. Ну вот, значит, будем делать контент. Вот. Хотя мы тоже могли бы закончить все, но мне кажется, что это, ну, повредило бы большему количеству людей, чем принесло бы пользу. Вот.
У нас бы все разговоры сводились к одному. То есть, либо они начинались с этого, потому что у нас гости постоянно с каждой темой новые. Ну, новая тема, новые гости. Вот. И начинать каждый раз подкаст, как вы, где ты, что ты, как ты. Ну,
у нас
не знаю.
В разговоре о подкастах вся эта тема скатилась к войне. Ну, то есть...
Да, и вот, причем прошло всего там 30 минут.
Ну, это же насущный вопрос, в котором мы живем.
Это абсолютно
мы прямо в нем,
вопрос.
Вот прямо сейчас живем.
В этом, понимаешь, в этом и проблема. Вот как раз с темами, то есть я понимаю всю историю про, ну, то есть не нужно мне рисовать как, типа, безэмоционального человека, у которого, типа, что-то не умерло внутри, да, как бы, но, типа, дева есть дева, как бы, и про, соответственно, про контекст, да, мы никуда от этого не уйдем. То есть пока все это дерьмо не кончится, мы от этого никуда не уйдем, и, соответственно, все это будет скатываться к одному и тому же. Ну, то есть, типа, инвестиции мешает война, маркетинг мешает война, найм, ну, увы, в России помогает война в каком-то смысле. Ревокация, ну, то есть та же самая история. Любые проблемы с бизнесом мешает война. Ну, то есть, типа, куда ни плюнь, в плане геймдева все равно, как бы, эта тема всплывает, эта тема, соответственно, как бы, это то, что мы сейчас обсуждаем. Вот, поэтому, как бы, ну, наверное, если у тебя, типа, контент развлекательный в формате обсуждать новости, наверное, можно. Если, соответственно, как бы, контент, вот он про какие-то тренды и прочие вещи, ну, типа, ты в любом случае не можешь от этого уйти. Поэтому я бы здесь все-таки, как бы, тему тематик, скажем так, все равно не сбрасывал бы со счетов, как бы, и...
Не, ну, конечно, она есть. Но, с другой стороны, игры новые продолжают выходить, продолжают. Люди работают. Они решают по-прежнему проблемы. Проблема увеличилась, количество, да, появились какие-то новые, появились новые способы их решения. Это ровно то, что мы обычно... То есть тема выживания инди-команд в каком-то из годов, это, ну, у нас просто вяло текущая, красной нитью проходит эта, в общем, тема среди наших подкастов.
Понимаешь?
Сейчас выживать — это ровно то, что делают все.
Тут же есть еще какой момент, да, то есть у нас как бы с 24 февраля 2022 года у нас как бы в индустрии Российской Федерации, я так понимаю, Республики Беларусь, как бы произошла вот точка типа бифуркации, ну, то есть типа Гембиф раскололся на две части. Тот, который остается в РФ, у него свои проблемы, вот, и тот, который, соответственно, уехал типа за границу, у него свои проблемы, вот. И тут тоже вопрос типа, а про какие говорить? Вот, мы, соответственно, вот там у нас еще рассылочка
есть. С этой голодного не разумеет, как говорится.
Ну, типа да, вот.
То есть, представляешь, вот мы сидим, я сижу в Нидерландах, ты сидишь в Кипре, Леша в Литве же ты сейчас, да?
В Вильнюсе, да.
Вот, в Вильнюсе, о, скоро увидимся. И сидим, обсуждаем, какие проблемы у инди-разработчиков в средней полосе России. Как вообще? Я не чувствую этого, я через себя это не пропускаю. Я могу сидеть отсюда из Нидерландов, махать всем замечательной ручкой, как с Мавзолея, и говорить, о, замечательно, классно. Держитесь.
Слушайте, Гаджи выпустил 5 интервью на Медиуме где-то в апреле-марте. Да, было интервью с людьми, которые как-то проживают либо разделение компании, либо переориентацию бизнеса внутрь России. Снаружи очень интересно, потому что, с одной стороны, вот вы говорите, мы не биограф, там, да, мы не... Это историческая точка. Задним числом, поверьте мне, все эти события будут ощущаться очень по-другому. И многие люди просто хотят переслушать те выпуски, которые были в моменте, потому что они какой-то слепок времени на текущий момент, даже в нашей индустрии. А как это было в нашей индустрии? Я считаю, что это, ну, бесценные, на самом деле, разговоры, которые могут очень много дать потом, в том числе для понимания ситуации того, что люди переживали, как мы через это проходили, и компании тоже. Вот, и я бы послушал и тех, кто сейчас в России пытается связывать свое будущее с каким-то внутренним рынком, с каким-то, потому что это тоже геймдев, который как бы происходит на русском языке. Я бы послушал студии, которые релоцировались, как-то решают вопрос найма, разделения коллективов до найма где-то в Сербии или на Кипре, или у них централизованные, децентрализованные коллективы. Это на самом деле очень насущная штука, и обмен здесь опытом может очень многим помочь, как я считаю.
Так вот, давайте вследствие всего этого, пока у нас есть еще пару минут, мы в завершении хотя бы попробуем, знаете, порассуждать чуть-чуть про будущее вот этого геймдев-подкастинга, но не по классике, а о том, что там, не знаю, сколько будет подписчиков, что будет в тренде, там, не знаю, куда актуально развиваться, а как именно они будут проходить дальше, все эти подкасты? Будут они разделяться на более локальные? Будут ли русскоязычные подкасты переформатироваться на англоязычную аудиторию, быть может, и менять полностью свой формат? Будет ли в тренде именно обсуждение новостей или интервью, о чем говорил Миша, когда нужно, не знаю, собирать каких-то мегапопулярных персонажей? Есть ли у вас какое-то мнение, есть ли какое-то видение, или все это уже поломалось в конце февраля?
Мне кажется, что...
Геймдев-пауза вообще, все офигели.
Они всегда отлично будут себя чувствовать до того момента, пока авторы не будут себя автоматически сами себя ограничивать. Вот. Потому что в данный момент... Вы простите, пожалуйста, я сейчас совершенно отвлеченно скажу совершенно людоедскую вещь. Вот. Но просто подкасты – это очень волатильная такая вещь. Их появляется очень много. Все больше, больше и больше. И в момент, когда вы перестаете выходить, и ваша аудитория, ей нужно получать какие-то подкасты, потому что она привыкла рутинно получать аудиоконтент, пока едет в машине, там, идет на работу, гуляет с собакой и так далее. И вот в этот момент люди, пока не выходит ваш подкаст, они или остаются вашими верными преданными фанатами и начинают переслушать ваши старые выпуски, где вы говорили о вещах, которые уже перестали, возможно, быть актуальными, или они начинают искать другие подкасты. Вот. В том числе я могу сказать, что к нам пришло куча народу, которые говорили о том, что, ну вот типа, я всегда считал, что Завтракаст говно сраное, а тут я что-то вас послушал, потому что других больше нет, вот, и оказалось, что вы, в общем-то, не такие уж и плохие, вот, и мы тоже как бы, ну, этих людей всегда принимаем и говорим, типа, да, окей, нормально, хорошо, вот, но просто к тому, что геймдев-подкастов, их выходит все больше потихонечку, особенно многие люди, кто релоцируется, начинают потихоньку погружаться в западную культуру, начинают изучать получше английский язык, начинают смотреть, так, а что там у нас на английском языке из подкастов есть, а там много их, прям очень много. И я к тому, что если вы вдруг вот принимаете решение не делать подкаст, ну там на полгода, например, то есть шанс, что большая часть аудитории просто к вам не вернется. Я это говорю не только про конкретно ваши подкасты, а про другие подкасты, которые, может быть, нас там кто-то слушает или там сейчас там увидит или еще что-нибудь в этом роде. Короче, я к тому, что...
Да, люди потеряют привычку, это правда. Я с тобой согласен. Люди привыкают к периодичности, любой периодичности, которую ты создаешь. Раз в месяц, четыре раза в месяц, четыре раза в месяц. Каждый день пишешь, пиши каждый день. Перестаешь писать, люди ищут замену твоему контенту, уходят. Это все правда. Ну, что поделать? Ну, будем перезапускать. Будет, как делает игры, 2.0.
Сейчас модно 3.0 делать.
Заставлю Галенки написать назад в блог, чтобы он опять набрал аудиторию. Все, у меня есть план. Все, я тут поплыву. Да, сразу в метаверс.
Мне кажется, люди, когда привыкли к аудио именно... Я только аудиокниги читаю, и я их именно читаю. То есть я реально считаю, что я их не слушаю, я вот прям, ну, вот так воспринимаю информацию. Для меня это... Я думаю, что куча молодых людей узнает сейчас об очень многих вещах именно из подкастов. И да, это правда, их все больше и больше появляется. И именно поэтому их монетизировать стало проще, потому что инфраструктура ширится, и способов монетизации, в том числе больше, и аналитики, и так далее. И если, да, не будет делать, вы будете делать кто-то другой, это очевидно. По поводу русского и английского языка хочу сказать. Я тут слежу за студией Заварили, есть такая, если знаете, Заварили бизнес, у них был подкаст, там Саша Волкова делал, и Артур Белостоцкий.
Я понял.
Они сейчас разошлись, и Саша с сестрой сейчас куда-то релацируют, я не помню, сейчас в Грузии, они хотят в инкубатор как раз по подкастам подавать, чтобы вот какой-то свой в инкубатор с подкастерским бизнесом. И я так понимаю, у них сейчас одна из целей сделать первый подкаст на английском языке. Но это студия подкастов. Это бизнес студии подкастов, которые, да, ищут аудиторию, ищут расширение и так далее. Я вот не вижу, например, наш подкаст, который существует на английском языке. Просто потому что я как автор на английском языке, мы пробовали делать когда-то что-то такое, и это сильно хуже получается. И я не думаю, что там та аудитория, которая у нас есть, она к этому готова. Она, наверное, слушает именно
потому, там что... своих подкастов на английском языке достаточно. Любой, конечно. Для нас это что-то такое не очень новое, а там любой инди-разработчик ведет свой подкаст. Там нету недостатка в подобном контенте.
Да, это правда. Но я могу сказать, что, кстати, довольно... Если ты приглашаешь, опять же, как вот в Торе Миши, что если ты приглашаешь известных гостей классных, то даже на английском языке хорошо заходит, потому что мы часто через наших знакомых во всяких изданиях типа DualShockers, Kotaku там и так далее запуляли там на Ниагаф и везде-везде выпуски подкастов на английском языке с гостями различными известными. И у нас нормально так слушали, потому что там просто там плюс 30 тысяч прослушиваний, тысяч сразу. И мы понимаем, что типа, да, неплохо. Причем самое смешное, что многие люди думают, что в США на самом деле там какие-то просто совершенно ультрабезумный отрыв в плане прослушивания от России, но это не так, потому что как бы я могу сказать, что в США подкаст, которого условно там типа есть выпуски, ну там в среднем, допустим, 80-150 тысяч прослушиваний, и это считается хорошим подкастом, вот, как и в России. То же самое. То есть у них там не миллион прослушаний на выпуск. Да, так, естественно, есть условный Джо Роган, да, но если мы говорим не о Джо Рогане, а о обычном подкасте, таком типа хорошем, то есть такой нормальный, хороший, добротный подкаст, если он даже получает там свои там 30-50, ну, короче, несколько десятков тысяч прослушиваний, этого уже достаточно, чтобы, например, много рекламодателей туда притаскивать. Это уже достаточно, чтобы подкаст считался такой типа не B популярность, так, а A как бы популярность. Вот, поэтому на самом деле на английском языке можно вполне неплохо что-то делать, но, опять же, вы должны чем-то отличаться. Ну, то есть, что можно рассказать на английском языке всему миру, как бы, ну, только если про специфику жизни в России или там гендев в России, или как мы там обманываем ваши эти басурманские гуглы и делаем CPA там типа по там, $0.5, вот. Так что, в принципе, мне кажется, вполне такие вещи могут зайти тоже.
Я, наверное, тоже выскажусь. Я честно могу признаться, что я прям не очень много подкаст-контента потребляю. И, честно, кроме подкастов «Медузы», я последний, наверное, год ничего особо не слушаю. Вот. У меня, ну, то есть, поэтому я только за себя могу сказать. То есть, типа, я, наверное, соберу жопу в кулак, и мы возобновим, собственно, запуски подкаста. Но на английский мы не перейдем, потому что я... Ну, у меня есть, короче, некоторая... Проблема восприятия мира, проблема в смысле, что после 24 февраля, после войны, короче, русскоязычный геймдев расковался, но я не могу перестать считать, соответственно, геймдев Беларуси, Украины и России русскоязычным вот этим пространством, единым как бы неделимым. Мне очень больно от того, что от всех вот этих, короче, историй про «мы с вами не будем работать» и вот это все. Вот. И я искренне люблю, соответственно, именно русскоязычную игровую индустрию, и, наверное, мы будем продолжать все это делать на русском языке и пытаться как-то объединять людей, страны, и пытаться хоть как-то восстанавливать тот статус-кво, который был до войны, потому что иначе я не очень понимаю, как мы все дружно будем выживать, особенно те, кто остаются на этих территориях. Вот.
А вы не оставайтесь.
Ну, мы и не остались, но, понимаешь, я вот, собственно, начал, у меня же там помимо подкаста есть еще вот эта рассылочка, GameDev, да, новостная, и мы всю прошлую неделю пытались вообще понять, а где наши читатели сидят, вот, и там, то есть до войны мы собирали статистику, там 75% было из России, сейчас 64%, но то есть все равно, да, подавляющее большинство людей, оно остается на территории, да, и, соответственно, эти люди, им как-то нужно будет жить. Вот, и мне, например, прям совершенно непонятно, что происходит с геймдевом в Беларуси, с геймдевом, собственно, в Украине, вот, ну, в смысле, территориально, вот, и это те вещи, которые, в которых, наверное, хотелось бы разобраться в ближайшее время, понять, что вообще происходит и как там со всем этим жить дальше.
В целом задача, как Максим говорит, опять по кирпичикам собирать мосты игровой индустрии, это благородная задача, мы ее со своей стороны тоже поддержим.
Это Я правда. Думаю, что лет через 10, может быть, хоть что-то да наладится, но на самом деле перелом настолько сильный, что я боюсь, даже ближайшие лет 5 будет все очень плохо. Вот, поэтому...
Тимур, хочется быть полезным, скажем да. так. Не хочется быть развлекательным, хочется быть полезным. Если какой-то выпуск мы сделаем на актуальную тему даже, поможет компании, инди-разработчику, просто человеку сделать что-то лучше в текущей ситуации, мы только двумя руками за и будем это делать да, постоянно.
Релоцируйте лучше меня.
Пускай так и будет, ребят. Я очень верю, что скорее уже эти разрушения закончатся и начнутся восстановления, и, как вы говорите, будем по кирпичку все это восстанавливать. Мне кажется, получился разговор. Я не могу сказать, что он получился веселый, а таким он и не мог получиться в такое ужасное, непонятное время. Но вам в любом случае, ребята, еще раз спасибо, что вы нашли и время, и силы присоединиться. И, возможно, я очень надеюсь, что терапевтическим каким-то лечебным, целебным эффектом обладал и этот выпуск тоже. И сейчас у меня есть еще 2 абзаца текста, которые я просто обязан прочитать, поэтому потерпите, пожалуйста, ради всего святого. Я хочу поблагодарить всех слушателей этого подкаста за то, что они с нами уже 2 года остаются. Лучшим подарком от вас, ребят, будет подписка на любой подкаст-платформе, лайки, звезды, а еще отзывы. Все это помогает нашему подкасту продвигаться вверх на платформах. И тогда другие профессионалы, любители геймдева тоже могут находить наш подкаст и слушать его. Ну и, конечно, подписывайтесь на подкасты ребят, они тоже очень интересны, и мы верим, что они все вернутся и будут радовать нас еще. В нашем подкасте, кстати, будут небольшие изменения. Еще пару выпусков мы выпустим, несколько лекций, которые мы записывали в прошлом году. Это наш такой первый сезон в классическом формате. Дальше мы, скорее всего, возьмем короткий перерыв и вернемся уже с переформатированными вещами. Но что это будет, вы узнаете совсем скоро из соцсетей DevGamma, так что обязательно подписывайтесь. И обязательно оставайтесь на связи, приезжайте на наш следующий ивент. Он будет в Вильнюсе 28 и 29 июля. Ссылка на билеты есть в описании и во всех соцсетях, и на сайте devgam.com. Всем спасибо большое. Меня зовут Антон Шашура, это был GameDev без сахара. Услышимся. Пока.
Пока-пока.
Счастливо, ребят. Пока.